Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
266-44-84 и 278-96-41. Вопросы на эти телефоны можно направлять. Давайте смотреть, что пришло сегодня. Добрый день, подруга просит в долг 200 тысяч рублей. С одной стороны, подруга, и у меня есть возможность помочь, а с другой хочется все-таки как-то себя обезопасить. Что можно с нее попросить в качестве расписки? Гарантийное письмо или что? Нужно ли идти для этого к нотариусу? Какие данные указать?
Ситуация, в принципе, несложная. В данном случае документ можно составить либо у нотариуса, либо в простой письменной форме. Если простая письменная форма, то не надо за это платить нотариусу, соответственно, это бесплатный документ, скажем так, будет. То есть при простой письменной форме можно сделать два документа, один из двух документов, вернее. Это либо расписка о получении денег, либо договор займа. Тут на ваше усмотрение. Расписка, она наиболее имеет простую форму. То есть в ней указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Я такая-такая-то, соответственно, получила от вас паспортные данные, фамилия, имя, отчество, денежную сумму в размере таком-то. Дата, подпись, расшифровка подписи, фамилия, имя, отчество полностью. Главное, необходимо наблюдать, чтобы эта расписка была составлена в вашем присутствии. То есть, чтобы подпись в этой расписке была реально подлинной. Потому что бывают случаи, что расписки приносят
готовые.
А по факту оказывается потом, что подпись-то и не того человека, кто деньги брал.
Ну,
и
да. В суде... То есть, главная подпись.
Да, и в суде, соответственно, оспаривается тот факт, что вот я вообще расписку не подписывал, допустим, не подписывал, и все.
Докажите вообще, что это моя подпись.
Да, поэтому вот это такой важный момент. Как говорится, доверяй, но проверяй. И второй пункт еще. В расписке вы можете указать дату возврата денег, либо дату возврата можно не указывать. То есть, в случае, если вы указываете дату возврата денег, и в данную дату деньги, допустим, не дай бог, не возвращены, то с этого момента у вас начинает течь срок исковой давности, который составляет 3 года. Допустим, вот у вас дата возврата стоит март 2024, допустим, года. Вот до марта 2027 года вам необходимо подать в суд, поскольку в случае, если вы трехгодичный срок исковой давности пропустите, то есть подадите, допустим, после там, марта 2027 года, то ответчик, это должник, может заявить ходатайство о применении срока исковой давности, и это будет самостоятельным основанием для отказа в иске, то есть даже, по сути, все, уже никто ни в чем даже разбираться особо не будет.
Угу.
Поэтому не пропускайте этот срок. В случае, если в расписке не указана дата возврата денег, то вы можете написать письмо заемщику о том, что прошу вернуть срок до такого-то числа денежную сумму денег. Вот, соответственно, та дата, которая будет указана в вашем письме, будет опять же точкой отчета срока исковой давности. То есть, соответственно, если вы укажете, прошу вернуть деньги там в апреле 2024 года, допустим, то, соответственно, до апреля 2027 года, в случае, если деньги не возвращены, нужно тоже успеть подать в суд. Столько времени не стоит ждать, если в течение там, я не знаю, нескольких дней деньги не выплачиваются, то, наверное, уже готовиться надо в суд и подавать исковое заявление.
То есть, самое главное это проследить, чтобы человек, который занимает деньги, поставил свою подпись в присутствии того, кто деньги дает.
Да.
И указать срок, до какого нужно эти деньги вернуть.
Да, либо срок не указывать, но в этом случае срок будет...
Отдельно
письмо писать придется, да, и отправлять почтой, допустим, на адрес ответчика, заемщика в данном случае, с описью лучше вложения, чтобы были доказательства, что это письмо действительно содержало соответствующие требования, если в суде нужно будет доказывать, что вот все-таки такое письмо было. Либо вручать лично под роспись, опять же, смотреть, что роспись поставил именно тот человек, который взял деньги. Что касается нотариуса, можно, конечно, у нотариуса эту сделку оформить, там будет нотариальный соответствующий сбор, сумму я точно не могу сказать, это нужно на дату соответствующей расписки узнавать у нотариуса. Я думаю, тут ни к чему особо.
Но главное, нотариус, что действительно, когда просто без нотариуса составили.
Да, главное, чтобы все это был документ, чтобы был написан лично. И еще советую, чтобы не было разговоров в дальнейшем, допустим, если суд начнется, что, мол, расписка была написана, но по факту деньги не передавались, то есть так называемая безденежность. Тут лучше по данной расписке или договору займу деньги непосредственно перечислить на счет заемщика. Но если перечислить не получается, тогда нужно сделать так, чтобы в дальнейшем можно было доказать, что в наличии данные деньги у вас были. Соответственно, допустим, вы эти деньги снимаете со своего счета в тот день, когда эта расписка составляется. И тогда в суде на вопрос, мол,
чек,
докажите, да, да, докажите, что у вас эти деньги были, которые вы отдали, вы просто приносите выписку там с банковского счета и говорите, так вот в этот же
вот я снимал,
день
вот
я снимал, счет, вот, пожалуйста, вот расписка, отдавал, что деньги получены, поэтому все, вот в наличии эти деньги были.
Угу.
Поэтому... Вот имейте в виду все, что мы сказали вам.
Деньги давать в долг, конечно, можно, но нюансы есть.
Себя но лучше... осторожно, да.
Да, но осторожно, лучше себя обезопасить. Следующий вопрос, тоже интересная ситуация. Добрый день, живу в частном секторе, недалеко от Екатеринбурга. Сосед живет напротив и недавно начал разводить скот, а именно овец, коз и кур. На данный момент у него в общей сложности около 10 голов. У меня небольшой участок 5 соток, у него побольше 15, но все равно появился неприятный запах навоза и шум. Можно ли как-то по закону обязать его убирать за своими животными? Несколько раз жаловался в администрацию поселка, но те говорят, что все законно. Есть ли какой-то закон, который говорит о том, сколько можно разводить голов скота в жилой зоне?
Ну, я не совсем понимаю, что подразумевается под жилой зоной. То есть жилая зона...
Ну, поселочек, она... видимо, какой-то, да, небольшой, там вот дома типа на участочках стоят.
Да, то есть тут что-то вообще нужно определиться для начала. Ну, понятно, что они живут на этой территории, это может быть земли личного подсобного хозяйства, могут земли быть индивидуального жилищного строительства, я имею в виду категории земель.
С категории земель.
Да, мы этого не знаем. Наверное, раз это поселок, это все-таки личное подсобное хозяйство, соответственно, на данной категории земли можно содержать животных, ну, сельскохозяйственное угодье, так сказать, образовать там, и разводить, соответственно, скот. Единственное, есть нюансы такие, вот, допустим, если содержать там коров, свиней, то если от забора соседа до края забора, скажем так,
загона,
да,
содержится
10 метров, то 10. Тогда можно содержать 5 свиней, ну или коров. 20 метров – это 8 свиней, 30 метров – это 10 свиней, 40 метров – 15 свиней, а 100 метров – это до 50 свиней. Ну а если участок находится вне поселка и у вас нет соседей, можно держать больше 50 свиней.
Так, что про овец, коз и кур?
Ну,
ничего не сказано.
Ну, по сути, овцы, коровы, свиньи, я так понимаю, это одна категория. И, соответственно, здесь то количество, которое мы назвали, оно будет одинаковым.
То есть обязательно должен быть некий загон, то есть какая-то огороженная площадка, в которой вот эта вся живность и должна гулять.
Ну, конечно, ну, она в любом случае должна быть загорожена, поскольку тогда не выдержать этого расстояния, они будут бегать просто до забора
может,
соседа.
Может, там человек огородился и опускает на все
территории. Ну, тогда это неправильно.
Тогда
10
так.
метров должно хотя бы быть.
Так.
Вот, еще есть такие цифры, что для содержания одного хряка нужно 7 квадратных метров, для кормящей свиноматки 4 метра квадратных, для беременной свиноматки 2,5 квадратных метра, а для молодого поросенка всего 0,8 квадратных метров. Ну, от 0,8 можно, конечно, все это больше. Вот. Ну, что касается коров, как я говорил, тоже вот 10 метров – это до 5 голов, 20 метров – до 8, 30 метров – до 10, и 40 метров – до 15 голов.
Ну, то есть тут 10 голов, соответственно, сколько должно быть там? 5 метров?
10 метров.
10 метров, то есть…
10 голов? 10 голов, соответственно, 30 метров должно быть.
30 метров,
да,
до загона.
30
то есть,
метров,
если
да.
не выдержаны вот эти вот нормативы,
да,
тогда...
То уже можно жаловаться.
Уже можно жаловаться.
Допустим, в Роспотребнадзор.
Угу.
Ну, а что касается куриц, кур и кроликов, ну, здесь, я думаю, такого жесткого критерия нет, поэтому тут уже... Насколько позволяет загон, скажем так, их содержать?
Ну, на 15 сотках вообще, на самом деле, сложновато развернуться. Ну, не совсем, конечно, маленький участок, но, тем не менее, не самый большой.
Да. Что касается ИЖС категории земель, раз мы уже начали про категории, то на данной категории содержать скот нельзя.
Угу.
То есть выращивать там сельскохозяйственные растения и так далее.
Морковку, картошку.
Да,
там,
можно,
можно,
а вот по скоту же все сложнее, поэтому... Вот имейте, ну, я думаю, там не ЖЭС, все-таки поселок, это все-таки, да, личное подсобное хозяйство, поэтому замеряй. Есть... Поэтому обратите внимание на расстояние.
Ну, то есть надо
случае.
Просто дойти до администрации и посмотреть, в какой собственности земля находится. Ну, как оформлено.
Либо до администрации, либо заказать выписку. Ну, дело-то в том, что я думаю, поселковой местности у соседа, у самого животное есть. Угу. И если он сейчас начнет копать в этом направлении, и в итоге выяснится, что там незаконно, то будет незаконно у всех.
Ну да.
Поэтому,
я думаю, ему сожгут что-нибудь потом.
Да, сначала 7 раз отмерь, да. 1 раз отрежь, как говорится.
Ну, зато очень интересную информацию узнали, да. Будем знать. 266-44-84 и 278-96-41. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!